Глава четвертая. Карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков, дожидалась нас. Лакей, увидав хозяина, открыл дверцы, вежливо приподняв цилиндр, обшитый золоченым галуном. Я взошел в экипаж первый по просьбе моего спутника. Откинувшись на мягкие подушки, я до такой степени осознал свою силу, что принял за должное роскошь, окружавшую меня. Дни моей нужды казались мне уже отдаленными, почти туманными. Голод и счастье совместно владели мной. Я был в каком-то смутном состоянии, вызванном продолжительным отсутствием пищи, и ничто не казалось мне действительным. Я знал, что не пойму значения своего неожиданного счастья, пока не удовлетворю физическую нужду и не стану вновь нормальным человеком. В данную минуту голова у меня кружилась, бессвязные мысли туманили ум, и мне самому казалось, что я жертва какого-то капризного сна, от которого вскоре пробужусь. Карета бесшумно катилась по мостовой, изредка подскакивая на резиновых шинах, и слышен был лишь равномерный топот лошадей. Внезапно в полумраке я заметил огненный взгляд моего нового друга, устремленный на меня с каким-то странным упорством. «Вы еще не почувствовали, что мир у ваших ног?» — спросил он полуигриво, полунасмешливо. «Вроде кегельного шара, который ждет, чтобы вы с ним поиграли. Мир такой потешный, и двинуть его так легко. Мудрецы всех веков старались исправить его, но напрасно. Мир продолжает любить сумасбродство больше разума. Это деревянный шар или мяч для тенниса, готовый полететь куда и когда угодно, лишь бы ракета была золотая».
«Вы говорите едко, князь», — сказал я. «Но у вас, верно, обширнейший опыт?»
«Да», — ответил он, не колеблясь. «Мое царство велико».
«Вы, значит, владетельное лицо?» — воскликнул я в удивлении. «И ваш титул не только почетный?»
«По понятиям вашей аристократии, мой титул почетный», — ответил князь быстро. «Когда я говорю, что мое царство велико, я подразумеваю, что я царствую повсюду, где люди подчиняются богатству. С этой точки зрения, разве я не прав, утверждая, что мое царство велико? Почти безгранично».
«Вы циник», — сказал я. «Неужели вы не верите, что есть вещи, которых купить нельзя? Например, честь и добродетель?»
Князь презрительно улыбнулся. «Если честь и добродетель действительно существуют, — ответил он, — то они, конечно, не подкупны. Личный же опыт научил меня, что я могу купить все. Чувства, называемые большинством людей добродетелью и честью, страшно условны. Стоит предложить должную сумму денег, и они превращаются в нечто другое. Это любопытно, не правда ли? Чрезвычайно любопытно. Сознаюсь, однако, что однажды я наткнулся на безусловное бескорыстие. Но только раз. Пожалуй, я еще раз наткнусь на подобный факт, хотя сильно в этом сомневаюсь. Возвращаясь к себе, прошу вас не думать, что я притворяюсь или представляюсь вам подложным титулом. Я действительно князь и принадлежу более старому и знаменитому роду, чем все ваши аристократы. Но мои владения давно уже распались, и мои подданные разбрелись по разным странам. Анархия, нигилизм и другие политические беспорядки заставляют меня умалчивать о моих делах. Денег, к счастью, у меня сколько угодно, и благодаря им я прокладываю себе путь. когда-нибудь, когда вы узнаете меня ближе, я ознакомлю вас с историей моей частной жизни. У меня еще несколько титулов и имен, не помеченных на моих визитных карточках. Я сохранил самый простой из них, чтобы избегнуть коверканий моего имени. Мои интимные друзья откидывают титулы, просто называют меня Лючио.
«Это ваше крестное имя?» — начал был я. Князь перебил меня быстро и сердито.
«Совсем нет. У меня нет крестного имени. Да и во всем моем существе вы не найдете ничего христианского».
Князь говорил с таким видимым нетерпением, что я не нашелся, что ответить. «Неужели?» — пробормотал я.
Он горько рассмеялся. «Неужели? Вот все, что вы нашли сказать?» «Слово «христианин» меня изводит. Во всем мире нет ни одного настоящего христианина. Вы не христианин, никто не христианин в действительности, хотя многие притворяются, что они христиане. И одним этим богохульствуют, делают больше зла, нежели злейший из падших духов. Я же вовсе не притворяюсь, у меня одна только вера».
«Какая?»
«Глубокая и ужасная вера», — сказал князь внушительным тоном. «Но важно то, что это истинная вера, неопровержимая как проявление природы. Но об этом мы поговорим потом, когда будем чувствовать себя в мрачном настроении. А теперь мы приехали, и единственная забота нашей жизни — это забота многих. Это как можно лучше поужинать».
Карета остановилась, и мы вышли. Увидав знакомых рысаков с серебряными приборами, швейцар и двое других служащих бросились нам навстречу. Князь прошел мимо них без всякого внимания и обратился к скромно одетому в черном человеку, его камердинеру, приветствовавшему его с низким поклоном. Я пробормотал свое желание нанять комнату в гостинице.
«Мой человек сделает все нужные распоряжения», — сказал князь. «Гостиница не полна. Во всяком случае, лучшие номера еще свободны. И вы, конечно, займете лучшие».
Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками. Но, услышав эти слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством. Отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимися в манерах и обращении всего высшего общества. Так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги. Если вы бедны и плохо одеты, вас оттолкнут. Но если вы богаты, вы можете носить потертое платье сколько вам угодно. За вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем. Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом. Кроме того, спальню, ванную комнату и уборную. Еще комнаты для лакея и двух других слуг. Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним. Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека – казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение. но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен, будучи быстрым, внимательным и почтительным. Так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль. Я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра. Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.
«Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство?» —
спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.
«Конечно», — возразил я, — «хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе».
«Верно. Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?»
Это замечание рассердило меня. «Вы считаете, что у меня пустая голова?» — спросил я с досадой.
«Не теперь. Но, дорогой Темпест, не позволяйте такайскому вину, которое мы только что выпили, или коньяку, который мы еще должны выпить, отвечать за вас так стремительно. Уверяю вас, я не считаю вас легкомысленным. Наоборот, судя по тому, что я слышал о вас, ваша голова полна идей превосходных, оригинальных, но в которых, к сожалению, условная критика не нуждается. Но вопрос в том, будут ли эти мысли продолжать рождаться в вашем уме, или полный кошелек заставит их исчезнуть. Вдохновение и оригинальность мыслей редко сопровождают миллионера. В данном случае я могу ошибиться. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но почти всегда бывает так. Когда на долю восходящего гения выпадают мешки с золотом, Бог покидает его, и сатана вступает в свои права.
Неужели вы не слыхали этого раньше?
Никогда, ответил я, улыбаясь.
Ну, конечно, это... пустые слова, в особенности в наше время, когда не верят ни в Бога, ни в дьявола. Подразумевается, однако, что надо выбрать между высшей ступенью, то есть гением, и низшей, деньгами. Нельзя одновременно ползать и летать.
«Большие деньги не могут заставить человека ползать», — сказал я. «Наоборот, они лишь могут укрепить его способности и поднять его до самых больших высот».
«Вы так думаете?» —
заметил князь, озабоченным видом зажигая сигару.
«В таком случае вы мало изучали то, что я назову природной психикой.
То, что от земли притягивает к земле.
Вы не можете этого не понять. Золото первоначально принадлежит земле. Оно выкапывается из земли и превращается в толстые тяжелые слитки. Одним словом, это существенный металл.
Гений принадлежит неизвестно чему. Нельзя ни выкопать его, ни передать его, а только преклоняться перед ним. Это редкий гость, своенравный как ветер, переворачивающий беспощадно общепринятые условия жизни. Гений, как я говорил вам, нечто высшее, не имеющее ничего общего с земными вкусами и заботами. А деньги — положительное преимущество, притягивающее вас невольно к земле, где вы остаетесь».
Я засмеялся. «Вы красноречиво громите богатство», — сказал я.
Но вы сами необычайно богаты. Неужели вы сожалеете об этом?»
«Нет, я об этом не сожалею. Это было бы бесполезно. А я не люблю тратить времени попусту. Но я говорю вам правду. Гений и несметное богатство редко идут рука об руку. Например, я. Вы не поверите, какие у меня были способности в былое время, когда я еще не был хозяином самого себя.
Но я уверен, что они имеются у вас и теперь», — заметил я, глядя на его красивую голову и умные глаза. Странная, необъяснимая улыбка, замеченная мной еще раньше, вновь озарила его лицо.
«Вы хотите сказать, что моя внешность вам нравится?»
«Она нравится многим.
Но дело в том, что как только детство проходит, мы притворяемся быть другими, чем мы есть. И благодаря долгой практике, в конце концов, наша обложка очень удачно скрывает наше настоящее «я». Это очень умно, и теперь люди превратились в какие-то телесные стены, через которые ни враг, ни друг ничего не увидит. Каждый человек сам по себе. Одинокая душа, заключенная в клетку собственного изделия. Когда он наедине, он знает и ненавидит себя. Иногда даже он страшится ужасного изверга, скрывающегося под привлекательной внешней маской, и спешит забыть о нем, окунаясь в одурманивающее пьянство и разврат.
«Я делаю это часто. Вы этого не подозревали?»
«Никогда», — ответил я быстро. В его голосе звучали трогательные нотки. «Вы клевещете на самого себя и обвиняете себя напрасно».
Лючио мягко засмеялся. «Может быть», — сказал он небрежно. «Одному вы можете верить, что я не хуже большинства людей.
Но вернемся к вопросу о вашей литературной карьере. Вы написали книгу, не правда ли? Издайте ее и посмотрите, каков будет результат. Если первая ваша книга будет пользоваться успехом, это достаточно, а способы всегда найдутся для обеспечения успеха. В чем суть вашего романа?
Надеюсь, он неприличен?»
«Нисколько», — ответил я. «Роман трактует лишь о благороднейших сторонах жизни и высших стремлениях. Я написал эту книгу с намерением очистить и возвысить мысли моих читателей и одновременно старался утешить опечаленных и тоскующих».
Риманец улыбнулся и посмотрел на меня с жалостью.
«Не годится», — воскликнул он. — «Уверяю вас, что это не годится. Ваш роман не удовлетворяет требованиям нашего времени.
Пожалуй, он сойдет, если вы устроите вечер для всех критиков и угостите их хорошим ужином с неограниченным числом лучших вин.
Иначе не ожидайте успеха.
Для успеха вовсе не нужно гоняться за высшими идеалами. Надо просто быть неприличным. Но только настолько, насколько это допускают передовые женщины, а границ у них почти не существует.
Пишите побольше о любовных отношениях. Одним словом, говорите о мужчинах и женщинах, как вы бы говорили о скотине, существующей исключительно для приплода. И ваш успех будет поразительный.
Ни один критик не посмеет не похвалить вас, а 15-летние девушки будут зачитываться вашим романом в тишине своих девственных спален».
И глаза князя блеснули таким огнем безграничного презрения, что я ужаснулся и не знал, что ответить. Он же продолжал.
«Как могло вам прийти в голову, мой милый Темпес, писать о высших стремлениях жизни? В этом мире нет больше места для высших ваших стремлений. Все пошло и материально. Человек и его стремления ничтожны, как и он сам. А для высших форм жизни ищите другие миры. Они ведь существуют. Кроме того, люди
не ищут чистых мыслей в романах, которые они читают для удовольствия. Для этого они идут в церковь и там скучают. И зачем вам утешать людей, страдающих из-за собственной вины и глупости? Вас никто утешать не станет. Никто вам монеты не подаст, чтобы спасти от голодной смерти. Мой добрый друг, откиньте ваше донкихотство одновременно с вашей бедностью. Живите для себя. Если вы будете жить для других, то вы встретите лишь черную неблагодарность. Последуйте моему совету и ни под каким видом не жертвуйте своими личными интересами.
Кончив свою фразу, князь встал из-за стола и повернулся спиной к пылающему камину, продолжая спокойно докуривать сигару. Я посмотрел на его изящный стан и красивое лицо с первым, чуть заметным оттенком недоверия.
«Если бы вы не были так удивительно хороши собой, я бы сказал, что вы бессердечны», — сказал я наконец. «Но черты вашего лица противоречат вашим словам. В действительности вы не так равнодушны к человечеству, как кажетесь. Весь ваш вид выражает благородство, которое вы не в силах победить, даже если бы вы этого хотели. К тому же, разве вы не стараетесь всегда делать добро?»
Он улыбнулся. «Да, всегда. То есть я стараюсь удовлетворить желания людей, но хорошо ли это или дурно, еще не доказано. Нужды людей почти безграничны. Единственное, чего они, кажется, до сих пор не желают, это прекратить знакомство со мной».
«Конечно, нет. Раз они встретили вас, то это невозможно», — воскликнул я и засмеялся до такой степени, его предположение показалось мне смешным.
Князь посмотрел на меня из-под лобья. «Желания людей не всегда нравственны», — заметил он, стряхнув пепел сигары в камин.
«Но вы, конечно, не поощряете их пороков», — возразил я, все еще смеясь. «Это было бы чересчур точное исполнение роли благодетеля».
«Я вижу, что мы заблудимся в теории, если станем дольше рассуждать», — сказал он. «Вы забываете, милый друг, что никто не может решить окончательно, что добродетель и что порок. Это вещи условные, как хамелеоны в разных странах принимают разные цвета. У Авраама были две или три жены и столько же содержанок, а в Ветхом Завете он пользуется репутацией праведного. Лорд Толнадди в Лондоне имеет одну жену и несколько содержанок и в других отношениях очень похож на Авраама, а его считают за безнравственного человека. Кто решит этот вопрос? Лучше переменить разговор, так как мы никогда ни к какому заключению не придем. Как нам провести вечер? В Тиволи танцует толстая и хитрая девушка, забравшая в свои тенета одного из известного старого герцога. Не пойти ли посмотреть, какими телесными вывертами она старается создать себе солидное положение в английских аристократах? Или вы устали и предпочитаете улечься спать?»
«Откровенно говоря, я страшно усталый, умственно и физически, благодаря необыкновенным волнениям дня. Голова моя тоже отяжелела от вина, к которому я не привык. Сознаюсь, что я предпочел бы постель всякому удовольствию», — пробормотал я. «Но как насчет комнаты?»
«Амель, верно уж, позаботился об этом. Надо спросить его», — сказал князь и позвонил.
Камердинер немедленно явился.
«Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?»
«Да, ваше сиятельство. Номер в этом коридоре почти напротив комнаты вашего сиятельства. Он не так меблирован, как было бы желательно, но я употребил все усилия, чтобы устроить его по возможности удобнее».
«Благодарю. Я вам очень признателен».
Амиэль, почтительно поклонившись, удалился. Я подошел к князю, чтобы пожелать ему доброй ночи. Он взял мою протянутую руку и, держа ее в своей, упорно посмотрел на меня, как бы чего-то допытываясь.
«Я полюбил вас, Джеффри Темпест», — сказал он наконец. «Но именно потому, что я полюбил вас и думаю, что в вашей душе есть другие задатки, кроме животных и плотских, я сделаю вам довольно оригинальное предложение. А именно, если я не нравлюсь вам, скажите это теперь, и мы расстанемся сейчас же, пока мы еще не успели ближе познакомиться. Постараюсь не встречать вас больше на жизненном пути, разве только если вы сами отыщете меня. Если же наоборот, я нравлюсь вам, и вы чувствуете в моем умственном направлении нечто родное, то обещайте быть моим другом и постоянным товарищем, по крайней мере, на несколько месяцев. Я могу ввести вас в высшее общество, представить первым красавицам Европы и познакомить с самыми блистательными мужчинами. Я знаю всех, так что могу быть полезным. Но если вы чувствуете в глубине вашей души малейшее ко мне отвращение...» Князь приостановился, потом продолжал необычайно торжественным тоном.
«Во имя Всевышнего, не противьтесь этому и оставьте меня. Клянусь вам, что я вовсе не такой, каким кажусь».
Глубоко потрясенный его странными словами и внушительным тоном, я остался в колебаниях от этой минуты. Если бы я только знал тогда, от чего зависело все мое будущее. Действительно, я почувствовал недоверие, почти отвращение к этому очаровательному, но циничному человеку. И он это заметил. Но теперь все подозрения исчезли сразу, и я сжал его руку в приливе удвоенной радости. «Мой милый друг, ваше предостережение опоздало!» — воскликнул я весело. «Кто бы вы ни были и каким бы вы ни казались в собственных глазах, я нахожу вас крайне симпатичным и себя осчастливленным вашим знакомством. Мой старый друг Керрингтон действительно услужил мне, устроив нашу встречу. Уверяю вас, что я горжусь вашей дружбой. Вы на себя клевещете и испытываете в этом какое-то наслаждение, но вы ведь знаете старинную пословицу: «Не так страшен черт, как его малюют». «Это правда», — задумчиво прошептал князь. «Бедный черт. Его недостатки преувеличены. Итак, мы будем друзьями. Надеюсь, я первый не нарушу этого дружеского договора».
Темные глаза князя уставились на меня пытливо, и в глубине их сверкнуло нечто вроде насмешки.
«Договор — хорошее слово», — сказал он. «Итак, мы сочтем это за договор. Я хотел было помочь вам с материальной стороны, но теперь вам этого не нужно. Однако мне кажется, что я могу быть вам полезным иначе. А именно, со мной вам будет легче проникнуть в высшее общество. А что касается любви, то вы, конечно, влюбитесь, если еще не успели влюбиться».
«Нет», — ответил я стремительно и искренно. «Я еще не встречал женщины, подходящей к моему идеалу красоты».
Князь громко рассмеялся.
«Ваши требования дерзки», — воскликнул он. «Итак, ничто, кроме совершенной красоты, не удовлетворит вас? Но подумайте, мой друг, вы сами, хотя вы не дурны, хорошо сложены, вы ведь далеко не Аполлон».
«Это к делу не относится», — сказал я. «Мужчина должен выбирать женщину для личного наслаждения с такой же осторожностью, как он выбирает вино или лошадей. А потому, повторяю, я желаю совершенства или ничего».
«А женщина?»
— спросил Риманец, и глаза его при этом сверкнули. «Женщина не имеет права выбора», — ответил я. Это был любимейший из моих аргументов. Я излагал его с удовольствием при каждом удобном случае. Она обязана соединиться с тем, кто может прилично содержать ее. Мужчина всегда мужчина, а женщина — приложение к мужчине. Без красоты она не имеет права требовать, чтобы ее содержали.
«Правильно, совершенно правильно и логично», — подтвердил князь, принимая чрезвычайно серьезный вид. «Я сам нисколько не симпатизирую новым идеям о какой-то интеллектуальности женщины. Женщина, в конце концов, просто самка. Ее душа лишь отражение души мужчины. Она абсолютно лишена логики, рассуждать не умеет. Однако религия поддерживается этим безрассудным творением, и любопытен факт, что, несмотря на безусловное превосходство мужчины, женщине удавалось неоднократно взбаламутить мир и низвергнуть планы мудрейших королей и советников, которые должны были по логике побороть ее. В наше время справиться с женщиной стало еще труднее».
«Это приходящее явление», — заметил я небрежно. «Движение нескольких некрасивых и нелюбимых представительниц прекрасного пола. Женщины мало привлекают меня, и вряд ли я когда-нибудь женюсь».
«Что же, у вас еще время есть. И между тем вы можете позабавиться», — сказал князь, пристально глядя на меня. «Я же могу познакомить вас с брачными рынками всего света. Хотя, предупреждаю, лучшего товара, как в нашей столице, вы не найдете нигде. Цены дешевые, мой друг. Вы можете получить чудный образец блондинки или брюнетки почти за даром. В свободное время мы рассмотрим их. Я рад, что вы сами решили быть моим товарищем, ибо я горд. Я страшно горд и никогда не остаюсь в обществе человека, когда чувствую, что он сам этого не желает. А теперь спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — повторил я. Мы подали друг другу руку и не успели разъединить их, как яркая молния внезапно осветила всю комнату. Почти в ту же минуту раздался страшнейший удар грома. Электрические лампы потухли, и лишь тусклое пламя камина продолжало освещать наши лица. Я невольно вздрогнул и слегка смутился. Князь оставался неподвижен на том же месте. Неожиданное обстоятельство, казалось, нисколько не смутило его. Его глаза сверкали ярко, как у кошки.
«Какая гроза!» — заметил он. «Зимою такого грома почти не бывает. Амель!»
Камердинер вошел. Его лицо как будто застыло, превратившись в загадочную маску.
«Лампы потухли», — обратился к нему князь. «Странно, что цивилизованный мир не сумел окончательно справиться с электричеством. Не можете ли вы исправить их, Амель?»
«Конечно, ваше сиятельство».
И через несколько минут, благодаря каким-то приемам, которых я усмотреть не мог, лампочки под стеклянными колпаками вновь загорелись.
Гром ударил еще раз, и хлынул дождь.
«Замечательная погода для января месяца», — повторил Риманец, вторично протянув мне руку.
«Спокойной ночи, мой друг. Спите хорошо». «Если разъяренные стихи позволят», — ответил я с улыбкой.
«Не обращайте внимания на стихи. Человек почти уже овладел ими. По крайней мере, он на пути к этому. Амель, покажите мистеру Темпесту его апартаменты».
Амель перешел через коридор и ввел меня в огромную, богато меблированную комнату, где весело пылал огонь. Приятная теплота как бы приветствовала меня, И я, не испытывавший с самого детства такого комфорта, соединенного с таким изяществом, почувствовал себя уничтоженным сильным приливом восторга, вызванного моим неожиданным богатством.
Амиэль почтительно дожидался у двери, изредка поглядывая на меня с выражением, показавшимся мне слегка насмешливым.
«Могу ли я чем-нибудь услужить вам?» — спросил он наконец.
«Нет, благодарю вас»,
— ответил я, стараясь, насколько мог, придать своему голосу небрежно-покровительственный тон.
Я чувствовал инстинктивно, что этого человека надо придерживать в известных границах.
«Вы были очень внимательны. Я этого не забуду».
Легкая улыбка проскользнула по смуглым чертам лакея.
«Я крайне признателен, сэр. Спокойной ночи».
И Амиэль удалился. Оставшись один, я начал ходить взад и вперед по комнате, полусонно, полусознательно стараясь привести в порядок необычайные события прошедшего дня. Но мой ум был отуманен и встревожен, и перед моими глазами ясно выделялась лишь одна картина — выдающаяся, замечательная личность моего нового друга. Риманец. Его удивительная красота, чарующие манеры, цинизм, как-то странно смешанный с каким-то другим, более глубоким чувством, которое я назвать не мог. Мелкие, но оригинальные черты, составляющие этот образ. Все это неотвязчиво вертелось в моей голове, составляя нечто неразлучное с новыми обстоятельствами моей жизни. Я начал раздеваться перед камином, изредка внимая шуму все еще шумевшего дождя и медленно удалявшегося грома.
«Джеффри Темпест, мир перед тобой», — сказал я лениво, обращаясь к самому себе. «Ты молод и обладаешь крепким здоровьем, порядочной наружностью и достаточным количеством мозгов. Прибавь ко всему этому 5 миллионов фунтов стерлингов и богатого князя в качестве лучшего друга. Что ты можешь еще требовать от фортуны? Ничего, кроме славы. А это достанется тебе легко. В наше время слава, как и любовь, вещь покупная. Звезда твоя на восходе. Прощай изводящий литературный труд. Удовольствие, выгода и отдых — вот спутники твоего будущего. Ты счастливчик. Наконец, и на твоей улице праздник».
С этими словами я бросился на мягкую кровать и устроился для сна. Засыпая, я еще слышал отдаленные удары грома. Раз мне показалось, что князь звал Амиэля диким неистовым голосом. Потом я вдруг встрепенулся и привстал под впечатлением чьих-то огненных глаз, устремленных на меня. Я продолжал сидеть в постели, стараясь разглядеть окружающий меня мрак. Но огонь в камине успел уже потухнуть. Я зажег электрическую лампочку. В комнате никого не было. Однако мое воображение до такой степени разыгралось, что раньше, чем мне удалось заснуть, около самого уха мне послышался чей-то свистящий шепот.
«Тише! Не беспокойте его! Пусть безумец спит в своем безумстве!»